Совсем безнадежно. Вернулся раненый паштетик. Он сильно хромал. Паштетик работал в пивной и на базаре. Зарабатывал неплохо. Он предложил папе тоже поработать в пивной, чтобы как-то продержаться. Но мама об этом и слышать не хотела. В доме у нас было совсем безнадежно. Кончилась деревенская картошка, кончилась мука. И папа метался по городу, от дружка к дружку, по учреждениям. Но работы по специальности не было. И вскоре папа, провожая меня в школу, шепнул, чтобы я его нашла на базаре в пивной.
«Надо, дочурка, мне подсобить. Только маме не звуку!»
После школы я прямиком по Рымарской через Бурсацкий на базар к папе. Скоро в пивной появились постоянные клиенты – папины и мои поклонники. Все желали угостить бенниста. Буфетчик наливал клиенту водку, а папе – воды. Папа весело чокался, говорил свое за честь, за дружбу, а вечером получал деньги за водку, которую не пил. Зато холодной воды ему приходилось выпивать больше литра за вечер. Вот баянист! Какой здоровый черт, а! Пьет как, а? И не пьяный, зараза! Удивлялись посетители. И папин авторитет еще больше и больше вырастал. Мои походы к папе держались в строгом секрете от мамы.
А если бы об этом узнала Матильда Владимировна Тафт, да меня бы с позором выгнали из обеих школ.
А я бегу без оглядки к папочке пивнушку, которую он называл солидно буфетом.
Да работаю сейчас временно в одном буфете. Скоро уже будет настоящая работа, скоро.
Настоящей работы еще долго не было. Но жить нам стало немного легче. Я пела, а клиенты, бывшие фронтовики, большей частью израненные, потерявшие родных, теплели, оттаивали, начинали вспоминать. У буфетчика больше заказов. Папа чаще пил холодную воду, а мне сыпались деньжата и очередной заказ. Тогда уже вовсю работало радио, и я училась читать по-взрослому.
Как-то на вокзале молча мы стояли, будто мы попали в сказку или сон. У билетной кассы в затемненном зале кто-то пел чудесно под аккордеон. И когда умолкла ария Надира, мы спросили, кто он, этот молодец. Нам ответил рядом голос пассажира. Вот он в гимнастерке, раненый боец, обыкновенный русский человек. Да-да-да-да, каких у нас в России миллионы. Обыкновенный русский человек, па-па-па-па-па, надевший молча каску и погоны. Любитель петь, шутник неугомонный. Обыкновенный русский человек, ту-ду-ду-дум, пам.
У нас в доме появились новые кровенные друзья. Рьяные папины поклонники. Один без руки, другой был танкистом, горел в танке, половина лица обожженная. А третий, такой красивый, голубоглазый, совсем молодой, на коляске, без ног, Валентин. Подъедет, ни на кого не смотрит, глаза вниз, ни здрасте, ни до свидания.
Марк Гаврилович у себя. Проезжает прямо в комнату, хоп, на стул вместе с коляской и смотрит влюбленными глазами на папу. А маме было приказано принимать всех вежливо и быть поласковее, полегче с людьми, якеи пострадали за родину. И начиналась любимая песня папы. Он пел ее сам.
О чем ты тоскуешь, товарищ моряк? Гармонь твоя стонет и плачет. И ленты повисли, как траурный флаг. Скажи нам, что все это значит. Друзья, свое горе я вам расскажу, от вас я скрываться не стану. Незримую рану я в сердце ношу, кровавую жгучую рану. Есть пытки, которые смерти страшней, они мне на долю достались. Над тихой и нежной любовью моей немецкие псы надругались. И нет мне покоя в родной стороне, от ярости я задыхаюсь.
Валентин жениться не успел. Танкиста жена бросила, а у того, что без руки, все умерли в оккупацию. Этот день я в жизни никогда не забуду. Маме сообщили, что меня видели в пивнушке. Сначала был жестокий скандал. Какой ужас! Какой позор! Больше так жить невозможно! Она возьмет меня и уйдет из дома, а папа пусть останется со своими сявками и бродягами. Это то, что тебе надо. А ей хватит всю жизнь страдать. И ребенка тянет за собой. Ах, какая она несчастная! Папа стоял, виновато опустив голову. И вот в самый разгар скандала появляется вся кровенная троица с выпивкой, садятся по своим местам и пошло. За честь, за дружбу, за Марка Гавриловича, за родину, за Сталина. Где же вы теперь, друзья-однополчане, дорогие спутники мои? И выпивки не хватило, а водки в доме не было. Деньги лежали в шифонере под замком, а ключ был у мамы. «Лялюш, подкинь деньжат». «У меня нет денег». «Лялюш, давай полегче, полегче. Ты же меня знаешь. Прошу по-хорошему, сходи в магазин. У меня у доме мои кровенные друзья».
Нашли себе пристанище, вот и пусть идут на базар, пивнушку кровянные.
О чем это мама думает? Как она отвечает? Разве с папой так можно? Да еще при людях. Да когда он в таком еще состоянии, что будет, что будет?
Значит, не дашь?
Нет.
Так, так. Где мои 5 братов? «Свинцом налиты смертью пахнуть?» — спросил папа, оглядывая свою огромную пятерню. «Я ведь добро не боюсь. Ну,
сама напросилась. И в маму полетели бутылки, стаканы, тарелки. Мы выскочили в коридор, но потом я не выдержала. Опять заглянула в комнату. Меня-то папа не тронет. На ходу перевернув стол, он подскочил к шкафу, одним ударом пробил фанерную дверцу. Она ж запищала, бедная. Папина рука осталась там, внутри шкафа. Он с силой рванул, и дверца открылась. Папа 10 лет был забойщиком в шахте. Уголь тогда рубили вручную, и папины руки были необыкновенно сильны. Один раз он на спор пробил дубовый стол. Правда, потом 2 недели не мог играть. Очень любил быть победителем в спорах. Папа вырвал руку, взглянул в зеркало. Белые страшные глаза попали в волну, стали вдвое больше. Лицо белое, на лбу черные слипшиеся кольца волос. Даже кровенные притихли и перестали подначивать папу. «Ну-ка, покажи ей!» Мы с мамой побежали к тете Фросе. Она теперь жила в такой же квартире, как и мы, только подальше, на Клочковской. Мы часто к ней ходили. Тетя Фрося папу знала с моего рождения. Мама точно рассчитала, когда пора возвращаться домой. Она шла очень быстро, победоносно напевая, заранее предвкушая наслаждение от того, как папа сейчас будет просить прощения. Я еле поспевала за ней и не знала, как мне себя вести, кого винить, кого жалеть, на чьей стороне быть. Папа сидел посередине комнаты, на стуле без спинки. Вокруг битая посуда, стол перевернутый, руки у папы в засохшей крови. Как только нас увидел, обхватил голову руками и зарыдал. Каждый раз у меня сердце разрывалось от жалости к нему. А мама стояла с неприступным видом и с тайным удовлетворением слушала.
«Лилюша, Лилюша, дорогенькая, прости меня. Прошу от чистого сердца, Бога ради. Я ж тебя всегда честь по чести прошу. Когда я пьяный, будь ласка, не иди супротив меня. Ты подражай мне, а то будешь бедная. Я ж тогда делаюсь, убить могу, Лёль. Да чурочка моя, ластушка, скажи хоть ты ей, ты ж меня знаешь. Я ж добра не боюсь!»
Я вижу, что рядом с разбитой посудой лежат папины инструменты. Напильник, ножовка, молоток. Я смотрю на шифоньер. На месте безобразной дырки в дверце папа аккуратно выпилил овальную рамочку. А с внутренней стороны приклеил фотографию, снятую в Берлине. И стоит мой папа на лужайке на фоне знаменитого Баронского замка в черном фраке, в белой манишке, в руках фрателли Грозио, а на лице лучистая, добрая папина улыбка. Впервые после войны папа опять стал баянистом. Наконец-то начал работать по специальности. Это был санаторий для ослабленных детей, больных дистрофией. Занимались с детьми воспитатели-учителя. Вместе с папой устроилась сюда работать и мама. Этот санаторий на улице Чайковского был первым этапом нашей жизни, после которого мы стали лучше жить. Папа и мама словно помолодели, и каждый раз счастливые шли на работу к детям. Как до войны даже не верилось, что невзгоды, мытарство, огорчения позади. Папа, взвалив баян на плечо, громко, чтобы все слышали во дворе, говорил: «Ну, я пошел у санаторию к детям, они меня уже ждут». «Дядя Мара пришел! Дядя Мара пришел!» — кричали дети, обступая папу. Он снимал с плеча баян, а они аккуратно снимали с баяна чехол, готовили инструмент к работе и смотрели в ожидании на дядю Мару. Меня тоже устроили в санаторий. Мама работала за мою путевку. Как же прекрасно мне жилось в санатории на Чайковского. Хожу в школу, делаю уроки, чисто, красиво. А ем 4 раза в день. В санатории нам читают вслух интересные книги. «Четвертую высоту» про Гулю Королеву, сказы Бажова, книги Аркадия Гайдара, детство Горького. Больше всего я любила голубую чашку Гайдара. Однажды наша воспитательница почувствовала себя плохо. Чтобы не сорвать мероприятие, то есть чтение вслух, она попросила почитать детям мою маму. «Пусть это лучше сделает Марк Гаврилович», — засмеявшись чему-то, сказала мама. «Я-то знаю, чему». Она хотела подшутить над ним, чтобы они были в расчете. «Дядя Мара! Пусть дядя Мара!» — закричали дети. «А что? Что, я не смогу? Да, пожалуйста, Бога ради! А ну, ребята, стройно, усе разом, у зал, шагом, арш!» Все дружно и дисциплинированно пошли в зал. И, обращаясь к маме и к обслуживающему персоналу, папа сказал: «Только чтоб с вас никого, ко мне ни шагу, ясно?» Уже и ужин накрыли, а за дверью папин голос, дружный детский смех, или вдруг такая тишина, что слышно собственное дыхание. Дети слушали папу 3 часа. Никто не просился выйти в туалет или попить воды. Расходились бесшумно, мыли руки, тихо садились за столы. «Марк Гаврилович, что вы там с детьми сделали? Их не узнать. А ничего, жить их вчил. Батьку с мамкою уметь уважить. Про то, як батрачил у помещика, когда был ще таким, як они. Ну, про войну. Да с казенку одну, про Вогнева. А больше ничегонько». Я так гордилась, когда дети спрашивали у меня: «Ну, когда придет дядя Мара?» На экраны стали выходить американские фильмы. И я влюбилась в американскую актрису Джанет Макдональд. Шли фильмы с ее участием: «Розмари», «Таинственный беглец», «Двойная игра» и «Spring Time», что значит по-русски «Весенние дни». Ах, я наизусть знала всю музыку из всех картин от и до, ну, это как закон. Но актриса Джанет Макдональд была моим идеалом во всех отношениях. Голос, внешность, мимика, игра, ослепительная улыбка – все неотразимо. Перед лентами с ее участием шел титр. Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома немецко-фашистских захватчиков. И после этого грозного известия начиналась такая розовая, безоблачная жизнь с музыкой, перьями, пудренными париками, шляпами, кринолинами и кружевами. Ой, все так соскучились по красоте, по музыке, что смотрели этот фильм по 10 раз. Ну, а я еще больше. Влюбленная в Жанет и Эдди, так мы девочки между собой называли американских кинозвезд, Одуревшая от музыки, я решила поделиться своей переполненностью с мамой и с папой. С мамой и папой. Вы заметили? 14-15 лет мне стала ближе мама. Мы с полуслова понимали друг друга. У нее прекрасное чувство юмора. Тогда я уже поняла, что мой папа не сахар. Я все явственнее слышала его речь, видела его необразованность. В общем, это был как раз тот период, когда мне было стыдно за него. Тогда-то я и расспрашивала маму, как такое могло случиться, что она вышла за него замуж. Я над ним тихонько подсмеивалась, слегка копировала и передразнивала, но тихонько и слегка, потому что боялась его. А если честно, то единственный человек, которого я боялась в жизни, так это мой папа. Боялась по-разному. В детстве за то, что он, не дай бог, маму будет любить больше, чем меня. В 14-15 лет боялась сказать что-то резкое о его недостатках. А уже потом боялась, а вдруг кто-то его обидит или что-то с ним случится, и ему будет больно. Итак, мы с мамой и с папой пошли на Springtime. Титр, фильм взят в качестве трофея, шел в полнейшей тишине. Шел долго, чтобы все успели прочесть. Неожиданно из тишины на экран сиреной врывалась музыка, как если бы кто-то небрежно поставил пластинку, и иголка, проехавшись до самой середины, остановилась на самом крещендо. В этом месте зал вздрагивал. А мамоньки, чего не так глушить, Люль? Все, началось. Я тут же пересела к маме. На экране замелькали субтитры. Люль, а что он сейчас сказал? Что он ее любит? А она? Что у нее муж, но она тоже его любит. Хей, какая порхалка. Поганка, значит. Да ты смотри, Марк, смотри, тут все о любви. Люди рядом зашикали. Я думала, лопну от негодования и раздражения. Моя любимая картина, любимая музыка, любимая актриса. Скорее бы конец, скорее бы. Ну как мама его терпит? Я не могу. И любимый мой дуэт меня уже не волновал. Домой шли, я впереди, а не сзади. О чем родители шептались, я не слушал. Я не хотела ни есть, ни спать, ничего. В тот период я вообще была противной девчонкой. В моде у меня был очередной отрепетированный взгляд, не только загадочные, интригующие, но и высокомерные. Брови вверх, нижняя челюсть слегка выдвинута вперед. При этом я покачиваю головой взад-вперед, мол, что скажете-с? Ужасно вспомнить. Как же папа меня копировал. И как он не любил меня такой. Дома папа примиряюще сказал: «Дочурочка, чего ты на самом деле? Нервы на такую ерунду. Актриса я-то неплохая и поет неплохо. Я же согласный. Марк, ты скажи Люсе насчет музыки. Вспомни, ты мне по дороге говорил. Да-да-да-да. Дочурка, эту музыку я слыхал». Я посмотрела на него своим взглядом. «Да-да, дочурка, слыхал». «Ты слыхал? Да что ты вообще слыхал? Ты еще скажи, что эта актриса не чуковная, и что она на кардивончике не играет, и плохо чечеточку бьет. Он слыхал. Да это фильм американский, понимаешь ты, дремучий человек. Он слыхал». Я была противной девчонкой, но в тот вечер была отвратительна. По всем законам и существу папиного взрывного и стихийного характера сейчас что-то произойдет. Все вокруг, и мама, и мебель полетят во все стороны. Ну и что ж, я готова. Мне ничего не страшно. Я
удовлетворена, что наконец-то в полную силу сказала громко то, что думаю. В школе и вокруг тогда была мода, течение. Говорить правду в глаза, без утайки. Вот я и не отстала от течения. Но с папой никогда ничего не приугадаешь. Он стоял с беспомощной улыбкой, глядя в пол. Потом улыбка исчезла, и он стал смотреть мне в глаза. Долго-долго. Ни одна жилка на лице не дрогнула. Он меня не рассматривал, будто видит в первый раз. Нет. Он смотрел на меня спокойно. Но какая же борьба, какая силища, какие жернова ворочались внутри. И это ты на родного отца? Спасибо. Спасибо, дочурка. Уважила. Ну, Бог с тобой. Голос у него совсем пропал, чужой, незнакомый. Медленными шаркающими шагами он пошел через комнату, коридор, кухню. Засуетились кот Мурат и собака Тобик. Обрадовались, что любимый хозяин выведет их гулять. Открылась массивная дверная щеколда, и папа вышел во двор. Вы знаете, этот взгляд меня преследует всю жизнь. Мне никогда еще ни в одной роли не удавалось достичь того состояния душевной борьбы, когда лицо внешне спокойно, а взгляд может перевернуть, сломать, уничтожить. Я встретила этот взгляд через много лет. В фильме «Отверженные» Жан Габен смотрит таким же взглядом на куклу. Единственное, что осталось от его Казетты. Прошла жизнь, а осталось одиночество, старость и неживая игрушка. Ах, какой взгляд! Люся, Люся, это с папой так нельзя. Это самый запрещенный, самый болевой. Нет, ты сделала... Люся, он не переживет. Иди, иди, извинись перед папой. Но папа был со мной вежлив и холоден очень долго. Это было мучительнейшее время для нас обоих. А потом любовь, проверенная временем, конфликтами и жестокой правдой, вспыхнула с новой силой и на всю жизнь. Теперь я завидую маме. Она мне кажется самым счастливым человеком. Она так интересно прожила свою жизнь рядом с таким самобытным и неповторимым. И больше я такого никогда не встречала. Вместо репродуктора из черного картона, который хрипел, папа купил новый. Я слушала радио целыми днями. Делаю уроки, работает радио. И вдруг, как током ударило. Да нет, не может быть. По нашему советскому радио звучит музыка из американского фильма «Springtime». Это был период полной изоляции от мира капитализма. Период жестокой холодной войны. И вдруг музыка из американского фильма. Включаю радио на полную громкость. По квартире полилась музыка дуэта из оперы «Царица» из фильма «Springtime». Но вот послышалась и незнакомая мелодия. Может, я ошиблась? Ага, нет, вот опять знакомый кусок. Как
как раз финал дуэта. Все до единой ноты, точно, я знаю. Ну-ну-ну-ну. Говорите, что сейчас исполняли? Ну-ну, я слушаю. Говорит Москва. Передаем концерт из колонного зала Дома Союзов. Сейчас вы слышали пятую симфонию Петра Ильича Чайковского. Дирижер Мелик Пашаев.
Мир перевернулся. Когда мне купили проигрыватель «Урал», я бегала по городу в поисках вальса «Фантазия Глинки» и пятой симфонии Чайковского. Продавали много пластинок с ариями из оперетт, с лирическими песнями, с комическими эстрадными сценками, с художественным свистом. Но этих пластинок еще в продаже не было. А когда они у меня наконец-то появились, я досконально изучила пятую симфонию и поняла, что любовный дуэт собран из двух частей пятой симфонии.
Вот тебе и вся царица, боже мой!
От этого открытия на душе было неприятно. И как-то, знаете, стыдно и за Джанет Макдональд, за себя. Стыдно было перед папочкой. Ведь он точно слышал эту симфонию, когда учился в Муздрав-институте. Только это было так давно. Но слышал он ее точно. Конечно, он мог забыть, как называется музыка, откуда она. А я ему не поверила. Но тот семейный поход на Springtime уничтожил мой эгоистический, примитивный максимализм и все поставил на свои места.